Приветствую вас, братья и сестры, и все посетившие это служение наше. Поздравляю как с праздником Рождества, так и с наступающим Новым годом. Пусть Господь благословит всех нас. Хотелось бы предложить нашему вниманию в контексте этих праздников. Вот, кажется, оно немножко вот как бы приворачивает это повествование к этим темам. Вторая глава Евангелия от Луки, 40 стиха. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневный путь стали искать его между родственниками и знакомыми, и не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И, кстати, в этой же главе, здесь недалеко, 27 стих, говорится так, даже могу выше, 25. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». И 27. «И пришел он по вдохновению в храм». И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял ее на руки. Хотелось бы вот обратить наше внимание на 4 отрезка пути, которые мы здесь видим. Это первый отрезок, когда вот они шли в храм. Второй путь – это когда они возвращались из храма, пройдя дневной путь. Третий отрезок пути, когда они вертаются в Иерусалим. И четвертый, когда они опять уже идут домой. Мне кажется, каждый из этих отрезков, он иллюстрирует нам духовную жизнь нашу. Это очень важно, когда мы на примерах можем смотреть и проверять себя, свою духовную жизнь. Христос пользовался притчами для того, чтобы на этих образах, на примерах мы получали наставления. Даже люди вот в технике используют макеты, а потом по макету делают там корабль или самолет. И мне кажется, вот эта иллюстрированность образами этими, она очень помогает нам себя вот проверить, получить откровение. И в данном случае мы видим вот в первом пути такое. Они, сказано, по обыкновению шли в храм. А вот когда читаешь за Симеона, он по вдохновению. Конечно, может, это автор просто, так высказал, не задумываясь о том, что в одном случае Симеон, в данном случае, по вдохновению пошел, а Мария вот по обычаю. Вдохновение – это не богодухновение. Вдохновение, как слова говорят, это подъем творческих сил, чувств, мыслей и так далее. И потому по вдохновению могут люди, неверующие, писать там стихи или произведения, или что-то делать. И потому это не обязательно относится вот к верующим. Но если верующий что-то по вдохновению делает, то здесь, конечно, участвует и подъем не только таких вот умственных, творческих сил, но и духа. И вот, может, парадокс, так, но мне кажется, это не случайно. Все-таки та скорбь, которая постигла Марию, о чем-то, наверное, говорит. Один пришел в храм и нашел Христа, а другие пришли в храм и потеряли Христа. Мне кажется, такое явление может быть и в жизни людей. И потому, мне кажется, очень важно нам, особенно не только начиная день, но особенно, если мы приступаем или к чтению Священного Писания, или идем в собрание, вот здесь особо важно вдохновение. Мне кажется, это большая беда, большое горе, если кто-то идет как бы нехотя. К Господу нельзя вот идти нехотя. Особенно вот тут опасность, ну, взрослые-то могут себя как-то простимулировать. А вот иногда приходится детей, конечно, здесь мы между двумя крайностями боремся. Но лучше, если ребенка привлечь, чтобы он сам хотел читать Библию, чтобы он сам хотел идти в собрание. Ну и, конечно, чтобы мы, взрослые, тоже, приступая к чтению Священного Писания или идя в собрание, шли по вдохновению, то есть с подъемом творческих, духовных также сил, ума и духа, всего. Не только как вот неверующий по вдохновению там что-то рисует, или это, а у нас и дух должен вот подниматься. Потому что в обратном случае мы можем терпеть ущерб. Господь, я вот думаю, не, ну, много мест на этот счет написано, что кто дело Божие там делает небрежно, и так далее, и так далее. И основания, мы имеем очень огромные для того, чтобы по вдохновению приступать к Библии, идти в собрания. Очень много этих оснований. Даже вот уже и проповедникам было это перечислено, и вот в стихотворении. Даже подумать, кем бы мы были, если бы Христос не явился. Вот в одно время он возрадовался и сказал, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели. И когда мы читаем, вот даже за самарянку, она говорит, знаю, что придет Христос, когда придет, Он возвестит нам все. А здесь мы уже пользуемся всем возвещенным, но мы даже большим пользуемся, нежели в то время Христос, возрадовавшись, сказал эти слова. Потому что где-то в это время Он еще другое сказал. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, потекут реки воды живой». И сказал он это не о настоящем то время, а о будущем, потому что говорится, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. А мы уже его усвоили и как прославившегося, и потому можем пользоваться реками воды живой. И потому вот надо возбуждать себя для того, чтобы идти по вдохновению то ли в церковь, то ли читать Священное Писание, кем бы мы были, если бы вот не было пришествия Христа в этот мир, если бы Он не родился, кем бы мы были? Кто-то в тюрьме сидел, кто-то обспился, да и вообще вот такая пустая, бессмысленная жизнь была бы у нас. И очень много другого есть. Вот, как вот брат сильно много говорил, что он возлюбил нас, и возлюбил, когда мы были еще грешниками, до смерти, смерти крестной. Скажите, разве это на сердце ложась не должно вызвать вдохновение? Что есть тот, который нас любит. Вообще люди, ну, мало тепла воспринимаю здесь на земле. Многие вот даже сторонятся людей, потому что не только тепла, боятся, чтобы кто-то не ужалил, что-то ядовитого не сказал, что-то несправедливо не сделал. А таких, чтобы любили нас, людей очень мало. Ну, даже если близкие есть из таковых, они любят нас, но силы такой, как у Христа, не было. Они не могут за нас там, ну, даже вот как Христос умер, чтобы дать будущность и надежду. Даже когда мы сильно больные, они любят, но не могут обеспечить нам. А Христос и это может сделать. Он говорит, вы дороже многих малых птиц. И намерение у Него о нас во благо, сие с вами во все дни. Если Он не пощадил Сына, но отдал Его за нас, как с Ним не дарует нам всего остального? Скажите, разве это не должно быть основанием для вдохновения? Вот только это некоторые, я перечислил такие вот, ну, обетования там или положения, которые могут нас вдохновлять, когда мы идем в Дом Божий или там читаем Библию, но их очень много. «Придите, благословенные, наследуйте Царство», когда-то услышат это верующие, когда вот войдут в вечность, услышат это. И потому, мне кажется, очень важно вот идти по вдохновению. Но здесь срабатывает вот эта привычка. Привыкаем мы. Возможно, и Мария, когда она только услышала весть там от пастухов, от ангела еще прежде, наверное, она была на особом подъеме. А потом приходит время, все одно и то же, одно и то же. Может, и мы так уже свыклись, что мы этим пользуемся, и потому не появляется иногда вдохновение. Но мы должны возбуждать в себе этот чистый смысл. И вот второй отрезок пути, это когда они идут из Иерусалима. И я не знаю, наверное, там были какие-то соседи или там родственники или кем-то. Вряд ли бы им, ну, было бы удобно идти, не вспомню о Христе, вот о Иисусе, если бы они просто одни шли. Наверное, они были в беседах, в каких-то там, может быть, рассуждениях о хозяйстве. Но мне кажется, посещение собрания должно нас еще более стимулировать, или чтение Библии, на то, чтобы ухватиться за Христа, чтобы еще более Его оценить. И мне кажется, то служение, которое было в храме, должно им более напомнить, о, так вот все те надежды, которые в храме высказывались на пришествие Мессии, они что, сходятся вот на отроке Иисусе? Ведь нам было благовестие, что Он тот, который вот обещан. И потому оно должно бы пробудить у них большее желание этой близости. Но почему-то получилось так, что они шли без Него, и их это долго не тревожило. И это в то время, когда Он был интересен уже в своих рассуждениях даже для тех богословов. Они удивлялись, это люди, которые были, так сказать, ну, в этом жили, этим пропитаны, этими вот мыслями, они, может быть, наизусть там знали Тору и так далее. И то они удивлялись разуму и ответам. Так скажите, неужели это было менее интересно идти, пусть даже отрок, чем вот, к примеру, беседовать с людьми, ну, пусть даже хорошими родственниками? Мне кажется, вот у нас тоже нечто подобное может быть, когда мы меняем отношение или вот возможность помолиться или почитать Библию, меняем это на какие-то суетные вещи. А ведь мы уже по опыту знаем, особенно взрослые, что вот эти материальные убытки, прибытки, они настолько относительны. Иногда человек, да даже кто-то статистику говорил, проверил тех, которые выиграли огромные суммы денег. И оказывается, или никто, или почти никто не стал счастливым. Наоборот, вот эти огромные суммы денег повлияли отрицательно на их счастье. Тот наркоманом стал, тот спился, тот жизнь покончил самоубийством. И потому вот это все относительно, а общение с Господом обязательно даст прибыль. Обязательно даст хоть крупицу, но даст какую-то ценность для счастья нашего. И потому вот давайте возьмем из этого урок, чтобы нам не тратить время на то, что не насыщает, на то, что не приносит пользы, а брать вот этот хлеб жизни и питаться им, и ценить, и дорожить, и быть этим увлеченным, и восхищаться вот то, что он нам сделал. Вот хотелось бы, чтобы этот жизненный путь у нас был вот таковым. Но вот здесь действительно вторая причина – это инерция нашей жизни. Вот как-то, как уже сошел человек на какую-то колею, и он иногда сигналы получает для своей души, для сердца, что все-таки не так, ну надо как-то, ну надо изменить, ну надо остановиться, надо как-то что-то поправить, что-то не совсем у меня ладится. И вот, мне кажется, Новый год, вот эта периодичность времени, которую Господь устроил посредством Солнца, Луны там, я думаю, это не случайно. Есть, говорят, планеты, у которых год длится там сотнями лет. Так там бы этой периодичности мы бы не чувствовали. А здесь даже люди неверующие все-таки нет-нет, а задумаются, да, Новый год. Вот еще один год прошел. А как я его прожил? А какие были успехи, уроны? И мне кажется, это очень вот все-таки, ну, та причина, которая, ну, побуждает многое вот совершить в себе. И я думаю, такая причина была у Марии с Иосифом. Если бы они, ну, были в такое время, как вот некогда Иисус Навин сказал, солнце стань над Галоном, и день продлился вдвое больше, может быть, они еще шли бы и не вспомнили. А тут, пройдя дневной путь, поневоле надо было рассмотреться. Так, подожди, а где ж отрок? Целый день прошли, не вспомнили, а здесь пройден дневной путь. Вот так и у нас. День за днем там не замечали, а тут вот мы на грани уже Нового года. И, конечно, каждый будет задумываться и анализировать. Кстати, это мне друг сказал, вот у Биллигрэма был юбилей, кажется, 95 лет, что ли, ему было. И он вроде высказал такую мысль. Говорит, если бы мне дано было начать жизнь сначала, я бы, говорит, меньше уделял бы времени политике, там, общественной деятельности, а больше переключился на отношения с близкими и с Господом. Ну, я лично не слышал этих его слов, но я верю другу, что вряд ли бы он меня обманул, наверное, так оно и было. Так человек в 95 лет остановился. Ну, понятно, я верю, что у него отношения с Господом не были уж так и сильно нарушены, также и с близкими, но все равно, раз он это сказал, то он жалеет, что вовремя не остановился, раньше мог бы остановиться. Понятно и у нас, не для всех надо такая остановка, чтобы все радикально менять. Не все мы упали в такое, ну, безысходное положение. Не всех у нас в жизни, ну, пошла не туда, куда надо. Но все-таки остановиться, чтобы нечто поправить, одному больше, другому меньше. Но я думаю, каждый найдет себе что-то поправить, что-то изменить, проверив отношения с Господом, их улучшить. Я думаю, эта остановка полезна для каждого. Вряд ли кто скажет, это только Христос мог сказать, «Я есть истина, и в нем дьявол не имеет ничего, и в него не было никакого греха, и он знал свой час, когда и что должно происходить». А мы иногда не знаем ни свое время, не делаем то, что не положено, ни той ситуации, в которой бы мы должны быть, а мы не в ней находимся. И потому для нас этот Новый год, он действительно та веха, которая побуждает нас остановиться и проанализировать. Так, а как мы прошли этот дневной путь? С Христом ли? И если со Христом, то в какой степени эти отношения у нас были крепкими? И вот третий путь, это вертается назад. Он, конечно, этот путь и в скорби, и в переживаниях, и в таком, как бы сказать, осознании своей оплошности. Может быть, и нас постигнет вот некоторый страх, что вот почему же у меня так жизнь сложилась, что вот я до этого дожил. Но, однако же, это хорошо, если постигает такой страх, который приводит к покаянию. Печаль ради Бога, она производит вот изменения наших взглядов, мыслей в сторону Его. И потому такая печаль, она не убийственная. Она просто изменяет наши отношения. То этот путь, он хоть и горек, хоть и сострадание, но в конце концов он приносит определенный плод. Хоть Мария сказала, мы с великою скорбью искали тебя, но хорошо, что искали. Конечно, здесь труднее. Прошли без него дневной путь, а нашли на третий день. Вот как опасно утратить, возобновить потом намного труднее приходится все это восстановить. Будем это иметь в виду. И вот, я думаю, уже четвертый отрезок пути, это когда они возвращались. Я думаю, они, тем более они были свидетелями той беседы, я думаю, теперь у них и переменилось отношение, теперь они, может быть, стали задавать вопросы, теперь, наверное, они общались уже на более духовном уровне, не так ли? Как вот вы думаете? Вот, когда они его нашли, то они, наверное, уже из глаз не спускали с него, и, наверное, уже спрашивали, и, наверное, уже с ним общались. Нет, чтобы, нашли, ну ладно, ну ты где-то сзади иди, так, время от времени только. Нет, я думаю, тут уже взор только на нем был. Я думаю, у нас здесь тоже некоторое подобие должно быть. Вот сказано, что верен Бог, которому мы призваны в общение с Сыном Его. Ведь действительно, наше теперь общение, оно намного, ну что ли, высокого уровня, нежели вот у апостолов, когда они ходили со Христом. Они тогда ходили, и в то же время столько несуразного могли говорить. «Давай огонь с неба сведем, не знаете какого духа». Там спрашивают, вот, даст ли учитель. «Да, даст, даст». Тоже не в попад. Там Христос говорит, что мне надо идти в Иерусалим пострадать, а не спорить, кто с нас больше. И потому то общение, оно было очень низкого качества. А теперь, когда уже нам создал Господь прославленный, пользоваться реками воды живой, мы уже можем получать целые потоки для себя, духа усыновления. Мысли могут потечь вот такие, что через смерть он меня усыновил, и я уже не сирота. А раз не сирота, значит, он обо мне печется. И если вы, будучи злы, имеете даяние благие детям вашим, говорил Христос, тем более Отец Небесный, потому я теперь сопоставляю, что о, его даже любовь намного выше человеческой, вот отцовской. Нам кажется, что материнская любовь, там отцовская, это апогей любви, но а получается, что ее высшая любовь, я могу эти ласки от него получать. И тут целый поток мыслей можно в этом общении усваивать. Тем более он сказал, что все я с вами во все дни, значит, он здесь. Да, мы не видим, но это часто так бывает. Тут мне рассказывал друг, его родственница умирала от рака. Ну, еще была жива, а за ней ухаживала другая сестра. И вот слышит голос, думает, с кем она там разговаривает, вроде ж одна. Приходит, говорит, тебе что, это, может, холодно, о, окно закрыть? Она говорит, да меня уже ангел согрел. А то, какой ангел, тут никого ж нет. А что ты, говорит, его не видишь? Ну, понятно, это может быть иллюзия там и так далее. Но мне кажется, как вот кто-то говорил, что Господь очень близок. Вот апостол Павел шел с людьми там в Дамаск, и люди менее информации получили идущие, а Павел больше. И потому вполне возможно, что нам кажется, что Господь такой далекий, а Он может вот здесь же быть. И потому эти потоки вот, от Духа Святого мы можем получать по таких мыслей. И о том, что Он Дух славы, вот говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божию. И верующий, я думаю, должен усвоить, что любые обстоятельства для верующих, какими горькими не были, в конце они окончатся славно. Потому что у Господа такой порядок для своих детей. Не может такого быть, чтобы вот трагические ситуации случались, а в конце так вот человек с печалью ушел в вечность верующий. В конечном счете все это оборачивается для верующего славой. Точно так он дух-наставник. И тут можем тоже, общаясь с ним, получать наставления очень большие. Также он дух-утешитель. Мы, верующие, подвергаемся не меньшим скорбям и страданиям, нежели вот люди в этом мире. Но люди здесь безутешные, многие кончают жизнь самоубийством, не находя утешения. Верующий даже в очень больших страданиях все-таки от Господа может получать утешение, потому что Он Дух-утешитель. Он сообщает многообразие мыслей таких, которые способны вот, успокоить и воссоздать мир. Только лишь бы мы общались с Ним, лишь бы мы входили в это общение. И вот я думаю, как те после этих скорбных, таких сказать, ситуаций, когда они потеряли, потом нашли, они, наверное, теперь уже полностью все внимание на Нем сосредоточили. Как-то, может, я приводил этот пример, корабль тонул, и помощи долго не было, и один уже подоспел, когда он почти полностью утонул, одна мачта, и один человек там за канаты ухватился. Подплыли, говорят, ну ладно, прыгай. Вот, он не может, он судорожно сцепился, что надо было канаты обрезать. Вот так человек спасал жизнь. Я думаю, нам нечто подобное надо сделать, вот, проанализировав жизнь свою. Потому что без него мы будем падать в адскую пропасть, и только с Ним мы можем вот, преодолеть все трудности, которые выпадают здесь, на этом жизненном пути. И только с Ним мы можем войти в жизнь вечную, и только с Ним мы можем быть блаженны и счастливы. И потому пусть вот эта веха Нового года, она послужит нам той остановкой, которая произошла у Марии с Иосифом, что, пройдя дневной путь, обнаружили это, вернулись, нашли, и уже возвратились, уже как бы получившие опыт. И пусть Господь благословит и нас, чтобы мы, празднуя Рождество, не привыкали к этому, а постоянно возобновляли как бы в памяти свежесть эту. И также эта веха Нового года чтобы послужило нам остановкой для преодоления той инерции, которая она присуща, как вот технике, машину трудно повернуть, если большая скорость, так и нам трудно вот что-то изменить, если мы не остановимся. И когда остановимся, размыслим, то многое можем изменить. Пусть Господь благословит нас, и пусть Духом Святым произведет нас эти добрые желания на границе нового старого года сделать анализ своей жизни и изменить то, что, может быть, надо изменить каждому из нас. Аминь. Помолимся. Помолимся. Помолимся.